Параграф 11. Реакция на реформу в церковном сознании. Иерархия, покорно принявшая реформу, в последующие царствования, особенно по смерти Феофана Прокоповича, от времени до времени обнаруживала тенденцию к возврату патриаршества. Православный народ по обычаю безмолвствовал. Противники церкви, раскольники-старообрядцы, не молчали и громко в своей рукописной подпольной литературе изображали Петра и все его дело как дело Антихриста. Уже во второй половине XVIII века из секты странников вышло «Собрание от Святого Писания об Антихристе». Тут Петр объявляется личным лжехристом Антихристом, мучителем православных христиан, распространителем своей новой жидовской веры, узаконившим новолетие Янусовское, то есть Январское. А в 1721 году приял на себя титул патриаршескую. И ста главой церкви российские, восхитив на себя не точию царскую власть, но и святительскую и Божию, бысть самовластный пастырь, едино безглавная глава надо всеми, противник Христов, Антихрист. И таких сектантских характеристик Петра целая серия. В одном говорится, что Петр просто самолично убил патриарха патриаршим жезлом и, вшед в грановитую палату, вынул свой булатный меч и, ударив по столу оным булатным мечом, «Аз вам, царь, патриарх, Бог вам!» трижды возглашал. Последняя карикатура основана на довольно достоверном предании. Голиков в его деяниях передает, что будто бы группа членов Синода в присутствии самого Петра на одном из заседаний подала прошение о назначении патриарха. По словам графа Бестужева, Петр, ударя себя в грудь, сказал «Вот вам патриарх». А по словам барона Черкасова, обнажив свой кортик и ударя плашмя по столу, сказал с великим гневом «Вот вам патриарх». Реальность такой сцены, только не в Синоде, весьма вероятна. Голиков продолжает. «К сему прибавлю я и слышанное мною от одного почтеннейшего старца, что отмена патриарха была весьма многим и из светских крайне чувствительна, ибо они не инако, как с воздыханием о сём вспоминали, а в первые годы даже бунты и заговоры на сие начинали». В последующие царствования мы услышим еще ряд оппозиционных иерархических голосов. Открытое официальное заявление о благовременности уничтожения Синода вместе с отменой унизительной присяги для его членов сделали в 1742 году при восшествии на престол Елизаветы два члена Синода, известный митрополит ростовский Арсений Мациевич и новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич. Трагическая судьба Арсения при Екатерине II надолго заставила иерархию прикусить языки по этому вопросу. И до XIX века открытой критики синодального строя в печатном виде нельзя было и ожидать. Иностранная оценка церковной реформы Петра, преимущественно в странах протестантских, была хвалебной и положительной, как писали многие дипломаты из России и как провозглашалось в некоторых специальных изданиях, что Петр сделался сам главой церкви, присвоив себе исключительное управление ею. Другой дипломат пишет, что первым президентом в Синоде был сам император. Они восхищались этим протестантским явлением. Открытая, почти свободная критика синодального строя начинается в XIX веке. Карамзин в 1811 году в его записке «На высочайшее имя» о древней и новой России формулирует вопрос так. «Церковь российская искони имела главу, сперва в митрополите, наконец в патриархе. Петр объявил себя главою церкви, уничтожив патриаршество», как опасное для самодержавия неограниченного. Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши были уже только угодниками царей и на кафедре языком библейским произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных, Главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели, а чтобы сии наставления были тем действительнее, надобно уважать оны. Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит их или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный, усердие к ней слабеет, а с ним вера. А с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для Отечества, и где пастырь душ может обещать в награду один венец мученический. Власть духовная должна иметь особенный круг действий вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с ней. Хотя Карамзин и дал первый пример открытого осуждения церковной реформы Петра, но он был высокопоставленный придворный историограф. Голос церковных мыслителей и историков не смел еще шагнуть с ним нога в ногу. Только что опубликованная в качестве первого опыта «Краткая церковная российская история» 1805 год митрополита Платона ставит точку перед эпохой Петра и по-своему смело, но все же дипломатическим языком свой суд о прошлом и настоящем выражает так. Блаженную кончиною патриарха Адриана скончалось и патриаршество, украшавшее почти целый век Церковь Всероссийскую с великим ее назиданием. А с кончиною сего патриарха и патриаршества Всероссийского и я оканчиваю сию мою церковную историю. Какие были причины упразднения патриаршества, он и объяснены в духовном регламенте, в испытания коих входить не должно. XVIII век начало свое в России восприял тем, что отменено числить Новый год с 1 сентября. И особенное празднество, бывшее в тот день, оставлено, а повелено числить с 1 января, что по Божьим сокровенным судьбам было как бы некоторым предзнаменованием, что в XVIII веке течение всяких в России дел и вещей воспримет вид новый. Почему с начала сего нового века течение и церковных дел, оставаясь яко старик при старых делах, предоставляя описывать другому из новых? Однако новый и даже высокопоставленный историк русской церкви Муравьев в тяжелые подцензурные годы царствования императора Николая I в 1838 году прикрывался еще прямой исторической неправдой, говоря об учреждении Синода. Дело столь важное внимательно было рассуждено на соборе, созванном в новую столицу в начале 1721 года. Следующий по времени историк русской церкви, преосвященный Филарет Гумилевский, давший нам в 40-е годы первый опыт изложения синодального периода, должен был идти по стопам Муравьева и повторить официальную фикцию. Святейший Синод по составу своему тоже, что законный церковный собор, в котором избранные духовные лица занимаются делами церкви. В сущности, постоянный собор или Синод остался тем же для русской церкви, чем было патриаршее правление. Духовный регламент, написанный Феофаном Прокоповичем и рассмотренный собором, стал церковным правилом. Лишь с началом эпохи великих реформ развязались у иерархов языки. Великий Филарет Дроздов еще в 20-х годах в своих «Разговорах между испытующим и уверенным» должен был защищать Синод, приравнивая его словесно к собору и уравнивая его власть с патриаршей. Но с наступлением нового царствования Филарет, возражая на официальную записку Муравьева, уже говорит полным голосом. Записка говорит, что патриархи Иоаким и Адриан противились Петровым преобразованиям и поэтому были неудобны для правительства. Едва ли так. Петр мог ужиться с ними, если бы не прельстился проектом Лейбница о коллегиях, в том числе и о духовной коллегии, которую у протестанта перенял Петр, но которую провидение Божие и Церковный Дух обратили в Святейший Синод. Что думали и что говорили между собой иерархи об искалеченности высшего управления в Русской Церкви, очень ярко изобразил епископ енисейский Никодим Казанцев в своих мемуарах, опубликованных только в 1905 году в Богословском вестнике. Российский синод изобретен властью мирскую и потому не имеет достоинства правильного церковного собора. Государь Петр Великий создал русский синод по своим мыслям, хотению, без совета с властью духовной. В церкви не повелевают без предварительного совещания и соглашения. По одиночному усмотрению своему Петр избрал для сочинения устава синоду архиерея Феофана Прокоповича, которому не следовало и быть архиереем. Он отрекался от православия, был католиком, потом лютеранином и снова возвратился в православие. Такому ли, шатающемуся верою, быть сочинителем устава православному правительствующему синоду? Хотя проект устава, одобренный Петром, подписан русскими архиереями, но а. не в публичном их собрании, а по домам, что лишало их возможности совещаться друг с другом и предлагать свои мнения. Б. Вероятно, как и есть слух, под застращиванием в случае несогласия возражений. Но это есть уже прямое порабощение умов, совести и веры, а не свобода. Устав через это теряет и смысл, и цену, и обязательность. Хотя проект устава был представлен на усмотрение восточных патриархов, но его представили не архиереи наши, а сам государь через светских, без ведома и еще менее согласия наших архиереев. Посему остается темным, в самом ли деле патриархи рассматривали проект и подлинно ли согласились утвердить его. Несмотря на то, что добыта утвердительная грамота от патриархов, Петр мог купить ее золотом, обещаниями и, может быть, тоже застращиванием. Петр Великий не имел основательного религиозного образования, не только православного, но и никакого. Дружился с кем хотел. Известен приятель и товарищ его Лефорт, швейцарский мещанин, кое-какого образования, реформатор, исступленный ненавистник католичества и папы, по всей вероятности вооруживший Петра против русских архиереев, путая его сравнением их с папой. В духовном регламенте Петр издевается над мантией, митрой и сакосом русского архиерея. Много и других иноземцев, похожих на Лефорта, окружали Петра. Идея преобразования в России церковного управления без сомнения внушена Петру сими бродячими иноземцами. Синод, по идее Петра, есть учреждение политико-церковное, параллельное всякому другому государственному учреждению, а потому состоящее под полным верховным повелительным надзором государя. Идея реформатская, неприложимая к православию, ложная. Церковь сама себе царица, глава ее – Христос Бог наш, закон – Евангелие. В делах духовных государь есть сын церкви, в делах мирских он – верховная власть. Члены мирской государственной власти могут быть допущены в заседание Духовного собора, но яко сыны, а не соправители, не для повелений, а для поучения. В делах мирско-церковных и духовное собрание наравне с мирскими состоит под повелениями государя. Великая, однако же, мудрость и без личного благочестия недостижимая – отделить дела чисто церковные от церковно-мирских. У Папы Римского нет ничего церковно-мирского. У русских царей со времен Петра, и особенно в наше время, нет ничего чисто церковного. Параллельно таким тайным воздыханием иерархии, критика Петровой реформы, если не печатно, то салонно, открыто проповедовалась творцами славянофильского течения. Хомяков, вдохновляясь главным образом апологией православия перед западными исповеданиями, констатирует государственное засилье над русской церковью. Но часть рабства и угодничества государству возлагает на слабую мораль клира, все время выгораживая нетронутость внутренней свободы церкви. Незанятый подобной дипломатической апологетикой Самарин в своей диссертации о Стефане Еворском и Феофане Прокоповиче, частично опубликованный в 1844 году, а полностью только в 1880-м, в критике Петровой реформы беспощаден. Он пишет: «К несчастью, Петр Великий понял религию только с ее нравственной стороны, насколько она нужна для государства. И в этом выразилась его протестантская односторонность. С своей точки зрения он не понимал, что такое церковь, ибо сфера ее выше сферы практической, и потому он поступал, как будто бы ее не было, отрицал ее не злоумышленно, а скорее по неведению. В факте церкви Петр Великий видел несколько различных явлений, никак не неразрывных между собою, доктрину, к которой он был довольно равнодушен, обряды, над которыми он смеялся, как над пищей для бесплодного суеверия, и духовенство, которое он понимал как особый класс государственных чиновников, которым государство поручало нравственное воспитание народа. Но так как духовное сословие имело назначение трудиться для государства и более никакого, то, следовательно, его устройство, управление, деятельность должны были условливаться государством, как частный орган целым. Яркий публицист славянофильства Аксаков подчеркивал отрицательные духовные последствия синодального строя. «Убыла душа, подменен идеал, то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный, и правда внутренняя замещена правдой формальной, внешней. Церковь со стороны своего управления представляется теперь у нас какой-то колоссальной канцелярией, прилагающей с неизбежной, увы, канцелярской ложью порядки немецкого канцеляризма к спасению стада Христова». Вполне естественно, что о канонической порочности синодского строя вместо скромно молчащей иерархии громко говорили славянофилы. Но приближались исторические сроки, когда стало уместно говорить объективно, как уже о преодоленном прошлом, и о положительных сторонах прожитой эпохи. Первым эту роль на себя взял оттолкнувшийся от славянофилов Соловьев. В статье 1886 года «В защиту Петра Великого и западнического духа его реформы» он пытается оправдать замену патриаршества синодом и вместе с оберпрокуратурой над последним. Он пишет: «Эта замена, необходимо обусловленная нашей прошедшей историей, была прямо полезна для будущего. Добрые и смелые офицеры, которым было вверено управление нашими церковными делами, позволили новой России спокойно пройти школу европейского образования. Они удержали в должных пределах два односторонние и крайние течения нашей незрелой религиозной мысли и охранили наши ученические годы от подавляющего влияния воззрений, ярко представленных Стефаном Еворским с одной стороны и Никитой Пустосвятым с другой. И нельзя не удивляться той строгой правде, с какой история, или лучше сказать провидение, решила это дело». Через 10 лет, в 1896 году, Соловьев опять, не оправдывая неканоничности синодского строя, продолжает утверждать, что это была одна из наиболее естественных, правдивых, а потому и прочных реформ Петра Великого. Это учреждение не было создано личным произволом, а вызвано действительными условиями нашей исторической жизни, сохраняющими до сих пор свою силу. Но в своих романизирующих лекциях «Россия и Вселенская Церковь» Соловьев ударяет в отрицательную клавишу. «В греко-российской церкви нет истинно духовного управления. Официальная церковь, управляемая гражданским чиновником, есть только государственное учреждение, второстепенная отрасль бюрократической администрации». С момента свободы печати, то есть царствования Александра II, и русская богословская литература, и церковные историки, и канонисты, и университетские юристы в принятых курсах своих дисциплин уже открыто подчеркивали неканоническую природу церковного управления всего императорского периода. Вот примеры. Профессор Казанской духовной академии Знаменский в первом же издании его «Руководство по истории русской церкви» 1870 года выражается так. «Синод явился учреждением правительственным, через которое внешнее управление церковью вдвигалось в состав общей государственной администрации. Члены его давали присягу считать государя своим крайним судьёю и наблюдать все государственные интересы». Консервативный профессор Казанской духовной академии Бердников в его курсе церковного права пишет: «Та форма управления церковного, которую ввел Петр I под именем управления соборного, совсем не походит на управление соборное в собственном каноническом смысле, как оно изображается в правилах. Соборное управление предполагает необходимое участие в нем всех епископов поместной церкви на собраниях повременных, периодических, участие тех же епископов поочередно в синодах, и предстоятельство на этих общих и частных собраниях и синодах главы поместной церкви, митрополита или патриарха, управляющего делами поместной церкви автономно. Ясное дело, что никакими натяжками нельзя достигнуть того, чтобы коллегия выглядела каноническим церковным собором или синодом». Положение не изменилось и с 1906 года, когда русская верховная власть допустила элемент конституционного самоограничения в области законодательной, признав управление свое подзаконным. К соучастию к власти законодательной привлечены представительные учреждения – Государственная дума и Государственный совет. В церковной области царская власть осталась по-прежнему неограниченной, в предположении, впрочем, аналогичного самоограничения через близкий церковный собор. Поэтому в курсе государственного права профессора Лазаревского, изданного после Конституции 1906 года, государственный характер Святейшего Синода правильно характеризуется как оставшийся незадетым конституционной реформой. «Синод, — пишет Лазаревский, — был учрежден государственным, а не церковным актом, духовным регламентом, и по духу регламента должен быть государственным, а не церковным установлением. Верховная власть в делах церкви принадлежит только государю. Со времени учреждения синода церковная власть перешла к императорской власти, и не было никакого самостоятельного церковного органа, который явился бы носителем каких бы то ни было правительственных прав по церковным делам, кроме тех прав, которые ему могли быть предоставлены императорской властью». Профессор Суворов вносил в этот согласный хор канонических голосов только тот вариант, что в полномочиях русского императора усматривал непрерывно сохранявшееся преемство от московских царей, а у последних – от византийских императоров, особое сверхгосударственное византийско-каноническое, прибавим от себя теократическое, право православного Василевса, царя симфонически вместе с иерархией, не узурпаторски, а нормально, участвовать в делах внешнего управления церковью. Соловьев выдвигал в оправдание Петровой церковной реформы мотивы утилитарного характера. Считал ее оправданной государственными и культурными интересами. Суворов усилил эту апологию с точки зрения самого церковного права, подвел научно формулированную базу под длительный факт симфонических отношений русских императоров и иерархов в течение всего императорского периода. Свидетельством этого приятия императорской власти внутри церкви не по мотивам порочного раболепия, а по искреннему теократическому убеждению является обширная проповедническая литература русских иерархов, особенно в их речах в дни царских коронаций. Дефективность и уродливость Петровской реформы этим не упраздняется, но жизненно-практически она со стороны церкви духовно преображалась и исправлялась. Недаром великий Филарет изрек, что Петровскую коллегию промысл Божий и Церковный Дух обратили в Святейший Синод. Этот невесомый духовный корректив и должен быть положен в основу общей переоценки всего императорского периода истории Русской Церкви.